«Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе» написано в книге Псалтирь. Эту идею подхватили верующие одной корейской церкви в прошлом веке, и чтобы воплотить это слово в реальности, они построили большой многоэтажный дом с домами, с подъездами, с квартирами. Они поселились там всей церковью вместе в этом громадном доме, и они были безмерно счастливы. Ну, представьте себе чувство. Вы подходите к вашему дому, приближаетесь к подъезду, и вы понимаете, что вот вокруг вас, во всех квартирах, подъездах живут одни христиане. Вот подобные чувства испытывали они. Они ходили друг к другу в гости, помогали друг другу, были безмерно счастливы и радостны. Но вот прошло несколько месяцев, и жильцы этого дома, христиане, члены одной поместной церкви, начали продавать свое жилье и приобретать в других районах. Спустя несколько лет христиан в этом доме можно было пересчитать на пальцах. То, что произошло с этими христианами, это не что-то новое. Конфликты – это не что-то новое. Еще в древнем мире, когда римские историки первого столетия, описывая историю империи своей, они просто описывают все эти неурядицы, которые были. Общество делилось на какие-то группы, кланы, и каждый друг против друга конфликтовали. Это еще случаи конфликты и неурядицы всякие. Они еще присутствовали в первой церкви, когда верующие не понимали друг друга, когда верующие столкнулись с лицемерием, эгоизмом, завистью, гордостью, злословием и с подобными явлениями. И апостолы увещевали. Они призывали к другому образу жизни. И вот когда отношения становятся друг с другом какими-то черствыми, безразличными, жесткими, всегда есть какие-то оправдания. Ну, например, люди говорят: «Я устал, вот, а тут меня еще кто-то донимает и просит со своими проблемами. Или у меня и так жизнь сложная, просто проблема за проблемой. А тут вот меня донимают, и всем чего-то нужно от меня». Но Писание призывает к другому образу жизни. И вот один из таких призывов, мы вначале читали этот текст, в начале служения, мы еще раз его прочитаем. Это первое послание Петра, первая глава с 22 стиха и дальше. Откройте, пожалуйста, и давайте прочтем этот текст. «Послушанием истине, через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь». Наш текст находится в блоке, который описывает результат спасения, который призывает святых к определенным действиям, который отвечает на вопросы, как жить на этой земле, будучи или являясь наследниками Царства Божьего, какие признаки характеризуют меня как возрожденного человека, как гражданина Царства Божия. С 13 стиха этой главы, первой главы, Петр призывает верующих стремиться к святости, смотря на святость Бога. С 17 стиха Петр призывает жить в страхе, помня цену искупления. Искупление является мотиватором христианского страха. Затем с 22 стиха Петр показывает сущность христианства. Сегодняшний текст, он довольно не очень удобный, потому что он заставляет пересмотреть отношения с братьями и сестрами, отношения с ближними. Он бьет в сердцевину христианства. По сути, он показывает сущность христианства. И прежде чем мы перейдем к нашему тексту, позвольте задать вам вопрос, нам задать вопрос. Бывало ли в вашей жизни такое, что вот вы любили человека? Не обязательно любовь между мужчиной и женщиной, но прошло какое-то время, и вдруг в ваших отношениях что-то произошло, и у вас появились какие-то неприятные чувства, ненависть. Вы приходите в одно место, где находится этот человек, а вы не можете переносить его присутствие. Я думаю, что бывали подобные явления. Кто-то продолжал жить с этим, Кто-то, может быть, продолжает с этим жить уже месяцами. Кто-то спрашивал себя, почему я, будучи христианином, испытываю ненависть, почему я испытываю горечь. Кто-то твердил без конца, что должен любить, у кого-то примиряться, получалось примиряться, а у кого-то нет. Все мы понимаем, что мы должны любить друг друга. Это Божья заповедь и следствие духовного рождения. И все мы понимаем другой факт. У нас не получается проявлять свою любовь. Самое лучшее место на земле – это церковь. И апостол Петр показывает, как жить в прекраснейшем обществе братьев и сестер, будучи наследниками Божьего Царства. Как жить в этом прекрасном обществе. И он, по сути, дает два таких повеления в этом тексте. Любите верующих и любите Божье Слово. Самый главный глагол, самое главное слово во всем этом тексте – это «любите». Я бы хотел, чтобы мы сегодня увидели, что любовь к Божьему Слову, она неразрывно связана с любовью к братьям и сестрам. А любовь к братьям и сестрам, она, а также к Божьему Слову, она показывает любовь к Богу и его духовное возрождение. Если вы не любите Божье Слово, то отсюда следует вывод, что вы не любите полноценной любовью верующих в церкви, Божьей любовью. Без Божьего Слова ваша любовь не будет долгой, постоянной, она будет бескорыстной, человеческой, эгоистической, корыстной, пораженная грехом и влиянием греховного мира. Отсюда вытекает вопрос для каждого из нас. Люблю ли я по-настоящему Бога? Возрожден ли я? Есть ли в моей жизни какой-то прогресс, или я просто топчусь из месяца в месяц на одном месте? Итак, первый признак возрождения, и это же первое повеление Петра. Любите верующих людей, любите церковь. С 22 по 25 стихи, по сути, до конца главы. Посмотрите на этот текст. Здесь хорошо видно повеление Петра «любите друг друга». Почему? До этого Петр говорит с самого первого стиха, что Бог, он просто нашел от грешников, спас грешников, которые бунтовали против него, проявил с ним невероятную милость, возродил их. И теперь, как следствие духовного возрождения, они любят церковь. Они вкладываются в церковь, потому что это естественная реакция возрожденного человека. Здесь также есть несколько элементов, показывающие, как мы должны любить. Повеление Петра любить верующих в церкви, оно очень актуально для нас. Потому что мы живем в таком обществе, где понимание любви, оно стирается просто. Люди сами придумывают определение принципа любви и следуют им. Поставьте любовь, вот эту фразу «любовь – это», и вы сюда можете абсолютно любую фразу придумать и подставить то, что делают люди, и они верят в это и живут этим. Или «проявление любви – это», и сюда тоже можно любую фразу поставить, и это подойдет. Так мыслят сегодня люди. Например, они говорят, зачем дисциплинировать детей физически, проявляя причиняя им боль. Это проявление жестокости, это проявление диктаторства, но это никак не проявление любви. Нужно исполнять их желания, проявлять только нежность и ласку. Но на самом деле мы понимаем, что это проявление не любви, это проявление эгоизма. Другие говорят, любовь – это чувство, это что-то абстрактное, возвышенное, заоблачное, глубоко сокровенное. И отсюда последствия такого представления. Не нарушайте мой комфорт, я не хочу ни о ком заботиться, помогать, поддерживать, потому что любовь – это прежде всего чувство, а не действие. Это как из той истории, знаете, когда братья церкви узнали об одной семье, что у них есть недостаток и голод. Они начали молиться, что Бог благословил эту семью, послал им все нужное, необходимое для жизни. И вот сынишка одного из братьев запрек лошадь в повозку, положил немного продуктов и было уже отъехал от дома, как отец спросил его, куда он едет. И он ответил, пап, он показал на телегу и ответил, пап, я везу вот ваши молитвы. Одни люди готовы размышлять и молиться о помощи, но не готовы проявлять ее. Когда верующие перестают упражняться в любви, они становятся, знаете, такими черствыми, жадными, безразличными друг к другу. Или некоторые готовы помогать, когда у них есть материальный достаток, отсутствие трудностей и присутствие успеха. У верующих первого столетия были не только трудности с имуществом. Это уже другой вопрос. Их жизнь подвергалась опасности. И вот в такие периоды есть искушение жалеть себя, думать только о себе, потому что у меня только проблемы. Мне нужно как бы свои тут проблемы решить. пренебрегая другими людьми. Иисус никогда так не поступал. Осознавая, что Он скоро умрет, Он молится о вере Петра. Он заботится о других учеников. Идя на Голгофу, Он не ищет жалость всех к себе. Когда Ему дают пить, Он просит матерей заботиться о своих детях. И будучи уже при смерти, Он просит Иоанна заботиться о своей матери. Иисус думал о других людях. Сердце Иисуса было безмерно большим и безмерно любящим. Петр призывает иметь правильные представления о любви. И первое здесь вот подпункт того, как любить. Петр говорит, а любите постоянно. Постоянно любите друг друга. 22 стих. Мы бы, может, хотели, чтобы Петр сказал, вот было бы не здорово, было бы здорово, что вы проявляли любовь, ну, когда вы собираетесь вместе. А когда вы ходите за пределы здания, ну, делайте, что хотите. Нет, абсолютно не так. Петр говорит, любите постоянно. Постоянно любите друг друга. Так уж бывает, ходишь в церковь, любишь верующих, а потом вдруг кто-то не так посмотрел, кто-то не так что-то сказал, кто-то не помог вовремя, кто-то не оказал внимания или публично обидел. Разные причины могут быть. И тогда вот возникает негодование на человека. Негодование, с которым можно жить с годами. Негодование возникает, потому что люди, они эгоистичны, и они ожидают, что вот этот человек должен им что-то сделать. И тогда вот, когда их желания не удовлетворяются, не исполняются их ожидания, то они начинают просто гневаться, раздражаться. Но Библия говорит, любите постоянно, несмотря на обстоятельства, несмотря на то, как остальные люди к вам поступают по отношению к вам. Или верующие могут ходить годами в церковь, их не трогают, и они никого не трогают. Им не оказывают никакого внимания из заботы. И они поступают так же. Им хорошо, им комфортно, и поэтому они не хотят выстраивать с верующими какие-то такие вот близкие отношения. Потому что, выстраивая близкие отношения, можно сказать, мы расстаемся с комфортом. Потому что нужно будет заботиться о людях, нужно будет молиться о людях, нужно будет жертвовать чем-то, нужно будет просто молиться и плакать вместе с ними. Но знаете, что скрывается под этой маской безразличия? Чистой воды эгоизм. Потому что вести себя пассивно, никому не сопереживая, не проявляя заботу и любовь, это равносильно, что вы будете ненавидеть человека. Это показатель духовного состояния человека, это показатель его возрождения. Именно поэтому стоит развиваться и служить в поместной церкви, вкладывать себя максимально в поместную церковь, а не путешествовать по церквям, как делают это многие христиане. В другую церковь мы пришли, мы там пообщались, и там нет у нас никакой ответственности, там нет никакой подотчетности. А по местной церкви у нас есть ответственность, есть подотчетность, есть возможность постоянно проявлять свою любовь, вникая в заботы и в нужды о других, не только молитвенно, но и засучив рукава. Более того, когда мы трудимся, сотрудничаем вместе в церкви, по местной церкви, тогда Бог, Он активно, вот знаете, Он шлифует наши характеры. Потому что все мы здесь такие вот несовершенные. И сталкиваясь со сложными людьми, может, даже в поместной церкви. Не надо роптать, не нужно злиться, бунтовать. Просто нужно благодарить Бога за то, что Бог, Он очень так вот любит сильно вас и посылает в вашу жизнь таких вот сложных, неудобных людей, чтобы изменять вас. Вспомните Моисея из Ветхого Завета. Моисей просто сотни тысяч людей окружает его. Каждый со своими проблемами лезет к нему. Корей создает дополнительные проблемы. И он все это терпит, хотя иногда проявляется у него какой-то гнев, но Моисею сказано, мы читаем в Ветхом Завете, Моисей был кратчайшим из всех людей на земле. Вторая характеристика того, как любить, которую мы находим в этом тексте, это любите от чистого сердца. Любите друг друга от чистого сердца, говорит Петр. Или буквально от очищенного сердца. Пусть ничто постороннее не проникает вновь в ваше сердце и не мотивирует вашу любовь к ближним. Пусть никакие обстоятельства, они не мотивируют, не диктуют вам, как любить. Знаете, можно маскироваться, можно лицемерить и любить внешне. А многие верующие ходят годами в церковь. Они выглядят любвеобильными, но в своем сердце они просто испытывают неприязнь к некоторым верующим, к некоторым братьям и сестрам. Многие семейные пары, они приходят в церковь, они находятся в обществе, и они такие милые, нежные, любящие, но дома они хуже врагов. Люди могут быть хамелеонами. Все может выглядеть внешне весьма замечательно, но внутри пустота и злоба. Петр говорит, любите от сердца. Пусть ваше сердце вам говорит, как вы любите, как вы относитесь к тому или иному члену церкви, тому или иному человеку. Испытывайте правильные чувства на уровне вашего сердца, а не на уровне общественности. Биограф Роберт Данн пишет об одном миссионере в Индии, которого звали Норрис Грувс, следующую заметку. Он пишет, он не был ни одаренным благовестником, ни прирожденным оратором, он не был особенно общителен. Отношения, которые он завязывал с людьми, часто приносили ему боль. Не был он великим организатором, не отличался он особой физической и моральной силой. Можно было подумать, что он вообще не годится в миссионеры. Но у него было одно качество, которое с лихвой восполняло все его недостатки. Он знал, как любить. Любовь была ключом ко всей его жизни. Я чувствую, что в любви есть нечто святое и благословенное. Она убивает этот ненавистный эгоизм, который опутывает все человеческое, говорил он. Именно любовь привлекала людей к Христу. Ни церемонии, ни правила, ни обычаи, ни даже ни учения. Именно любовь привлекала людей к Норрису Грувсу. Пусть ваша любовь от чистого сердца без лицемерия притягивает людей. Пусть ваше сердце говорит вам, как любить. И возникает вполне справедливый вопрос. А как мое сердце может говорить мне, как любить, если оно несовершенно, если мое сердце и мои чувства, они часто изменчивы? Как они могут мне говорить, как мне любить моего ближнего? Посмотрите на третью особенность, как любить. Любите, повинуясь истине. Посмотрите еще раз внимательно 22 стих. Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Здесь Петр делает акцент на истине, которая очищает. Посмотрите внимательно на взаимосвязь в 22 стихе. «Очистив души, любите от чистого сердца». Сердце чистое, потому что оно очищено истиной. Чтобы быть способным любить, сердце нуждается в трансформации, в изменении. Вспомните, что Иисус говорил о человеческом сердце. Злые помыслы, прелюбодеяние, злоба, убийство, кражи, коварство, непотребность, зависть, богохульство, гордость и безумство. Все это исходит откуда? Из сердца человеческого. Оно исходит и оскверняет человека. Сердце ужасно испорчено, оно нуждается в изменении, и это освящение происходит тогда, когда есть послушание истине, то есть послушание Божьему Слову. И тогда мы способны любить. Без силы Божьего Слова мы не способны любить. Знаете, вот в 1979 году один велосипедист, которого звали Брайан Аллен, впервые в истории пересек английский пролив. Он пересек его на мускалете, или как его еще называют, белолет. Это летательный аппарат, который приводится в движение при помощи человеческих мускул и велосипедных педалей. Отсюда и название мускалет или велолет. И вот на этом велолете он пролетел почти 36 километров. До этого был максимальный рекорд 800 метров. И вот он побил мировой рекорд. И все люди, они узнали. Они еще раз убедились, что... чтобы перелететь океан, чтобы пролететь намного большее расстояние, больше, чем 36 километров, нужен внешний источник энергии. Нужен двигатель, который будет крутить и давать энергию. То же самое даже и с любовью. Без внешнего источника энергии невозможно ничего делать. Невозможно любить правильно. Невозможно любить постоянно. Даже самый сильный человек, он физически не может выдержать непрерывную работу. То же самое. Без Божьего Слова непрерывно любить. Любить постоянно, бескорыстно. Любить долгой, божественной любовью. Даже самый такой церковный человек не сможет любить. Потому что нужен внешний источник. Нужно Слово, которое будет преображать. Об этом Петр будет говорить во второй главе, к которой мы чуть позже обратимся. Про Божье Слово, которое преображает человека. И знаете, почему Божье Слово, оно может каждый день преображать человека? Потому что с 23 по 25 стих Петр показывает один факт, который влияет на то, что сердце, оно может меняться. Он говорит о возрождении человеческого сердца. Мы читаем, как возрожденные, или лучше сказать, будучи возрождены. Петр не делает здесь сравнения, он просто констатирует факт. Он уже с первой главы говорил о возрождении, о духовном возрождении человека. Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век. Бог возродил сердце человека. Он изменил его систему ценностей. И вместо того, чтобы быть направленным на свое «я», Бог сделал своих детей, направленных на Его славу, направленных на Его, на заботу по отношению к другим людям, к ближним. Бог возродил сердце через свое слово. Вспомните, в Римлянам 10 главе апостол говорит, что вера от слышания, а слышание от Божьего слова. Далее мы читаем в этой главе, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но слово Господне пребывает вовек». 24 и 25 стихи – это цитаты из Исаии 40 главы, 6-8 стихи. Там говорится об евреях, которые будут находиться в плену. Жизнь у них будет сложная. Бог говорит, что возвратит их снова в Палестину. И вот эти евреи, они сомневаются в Божьем Слове, и Исаия показывает, что Божье Слово в отношении всего человеческого, оно вечное, оно сильное, оно может исполняться. И теперь посмотрите, первые христиане, они находятся в гонениях, и Петр приводит им цитату из книги пророка Исаия, чтобы показать, что обстоятельства меняются, и обстоятельства даже могут очень быстро меняться. Но Божье Слово, оно неизменно. Божье Слово вечно. Оно способно возрождать. Божье Слово способно преображать, несмотря на внешние обстоятельства. Это Слово работало в дни Исаии. Это же самое Слово работало в дни первых христиан. И это же Слово работает в 21 веке. Оно способно менять и преображать. А все человеческое, Петр говорит, оно истлеет. Оно просто никак не может сравниться и близко с Божьим Словом. Любите, повинуясь истине. Это то, что вечно. То, что никогда не изменится. Обстоятельства вокруг могут измениться и меняются. Наши тела износятся и изменятся. Наши богатства истлеют. А любовь и послушание истине будут жить всегда. Наши достойные отношения с ближними здесь, на земле, они перейдут на новую землю. Люблю ли я верующих в церкви? Особенно в поместной церкви. Давайте сделаем некий самоанализ, что ли, своего сердца. Задам просто себе несколько вопросов, чтобы понять, люблю ли я по-настоящему верующих в церкви? Первый вопрос, который стоит задать себе, вопрос для применения. Кому хотя бы за последний месяц из церкви я в чем-то или чем-то помог? Второй вопрос. За кого из церкви я молился за последнюю неделю? Молился ли я за последнюю неделю? Испытываю ли я непереносимость какого-то члена церкви, который меня когда-то обидел или до сих пор раздражает? Прошу ли я прощения, если я кого-то обидел, или я просто полагаюсь на лечащее время? Каким даром, каким служением я служу братьям и сестрам в поместной церкви? Это первый признак возрожденного человека – это любовь к ближнему. И это же повеление Петра – любите верующих. Второй признак возрожденного человека – и это же второе повеление Петра – любите Божье Слово. Посмотрите, вторая глава, первых три стиха. «Итак, отложи всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое злословие. Как новорожденный младенца возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь». Эти стихи – это продолжение предыдущей главы и предыдущей темы. Любовь – яркий показатель возрождения и послушания. Теперь Петр говорит о Божьем Слове, которое напрямую связано с возрождением и освящением. Первый признак возрождения – любовь к братьям и сестрам, потому что она показывает мою внутреннюю сущность. Возродилось ли мое сердце? Проявляет ли оно послушание Божьему Слову, или оно все еще эгоистично? Если мои желания и действия эгоистичны, об этом стоит задуматься, потому что, возможно, есть какие-то духовные проблемы. Второй признак возрождения – это любовь к Божьему Слову, потому что это показатель наших ценностей, наших отношений. Это слово в первом стихе «отложив», этот глагол, часто используется для описания снятия одежды. И Петр показывает, что нужно снять, будучи обладателями новыми ценностями, что нужно отложить в сторону, чтобы любить верующих, чтобы любить Божье Слово. Это то, что должно очищаться послушанием истине. Все грехи, которые он перечисляет, если вы обратите, это грехи, которые направлены на отношения против моего ближнего. И Петр говорит, их отложите и возлюбите чистое молоко, подобно младенцам. Еще одна метафора. И сразу хочется вспоминать другие тексты Писания, которые говорят о молоке, о младенцах, где встречается эта идея. Но Петр здесь не сравнивает просто молоко с какой-то качественной, хорошей пищей, твердой или нетвердой. Он просто говорит, что как младенцы не могут жить, расти без материнского молока, они зависимы от него. И верующий, то же самое верующий, он должен стать просто младенцем, быть младенцем, или другими словами, человеком, который, подобно младенцам, зависит от духовной пищи, от Божьего Слова. И он говорит, для чего это нужно? Дабы возрасти вам во спасение. И здесь речь не идет о спасении грехов. Петр уже пишет спасенным людям, как мы отмечали. Вспомните, что в Писании спасение имеет несколько оттенков. Спасение от Божьего гнева, от великого суда. Спасение как процесс освящения. Этот этап сейчас проходим мы. И спасение в смысле полного искупления, когда мы встретимся с Иисусом, когда наши тела и души, они преобразятся, когда мы будем рядом со Христом. Вот Петр имеет в виду здесь второй этап. Спасение как процесс освящения. Другими словами, Петр говорит, вот станьте зависимыми от Божьего Слова, чтобы происходило какое-то изменение, трансформация вашего сердца, трансформация характера. Посмотрите на следующую картину. Большинство из нас ежедневно читает Божье Слово, и иной раз мы сталкиваемся с трудными людьми, с трудными обстоятельствами, и мы можем гневаться, злиться, ругаться, таить себе обиду и так далее. И я помню, как один брат мне сказал, что вот недавно читай Божье Слово, читаю, делаю какие-то пометки. Но вот прошел уже год, а я не вижу абсолютно никаких изменений в себе. Божье Слово, оно не преображает меня. Кто так мыслит, совершает ошибку. Просто скидывает в себя ответственность, читает, но не исполняет. Петр говорит, отложите указание на ответственность. В противном случае мы не сможем искренне, непредвзято относиться к Божьему Слову, любить и ценить его. Эту идею показывает апостол Иоанн. Если вы не любите ближнего, если вы не цените ваших отношений, ближнего, которого можно вот просто подойти, потрогать, увидеть физическими глазами, то как вы будете любить Божье Слово? Как вы будете любить Бога, которого не видим? Это, знаете, как лодка с двумя веслами. Если только читать Божье Слово, слушать, ничего не делать, вы просто будете крутиться по кругу. То же самое, если не слушать, пренебрегать истиной и что-то пытаться делать, это тоже как лодка. Лишь только слушая и исполняя, мы можем видеть какой-то прогресс. Мы можем любить Писание. Мы можем преодолевать плохие привычки. Мы можем преодолевать эгоизм, потому что мы вкусили, что благ Господь. Люди часто не проявляют послушания Божьему Слову, и они находят на это какие-то оправдания. Они всегда оправдывают себя. Петр говорит, ибо вы вкусили, что благ Господь. Это опять же цитата из Ветхого Завета, Псалом 33:9. Давид рассказывает о сложном периоде своей жизни, о своем опыте, о своих переживаниях, когда он проходил долины скорби, когда проблема за проблемой нарушились на него. И он говорит, Давид там, я воззвал к Богу, и Он мне помог. И затем, обращаясь к своим современникам, он говорит, если у вас вот подобная ситуация, как у меня, и если просто в вашей жизни сплошные черные полосы, обратитесь к Богу и убедитесь, что Он силен вам помочь. Вкусите, говорит Давид, и увидите, как благ Господь. И теперь Петр цитирует этот текст людям, которые также проходят долины скорби. И уже не до Божьих обещаний, уже не до Писания, не до церкви, не до ближнего. Тут как бы концы с концами свести. Недавно встречался со своими друзьями, семейная пара. Вот просто проблем достаточно у них в жизни. И когда речь зашла о церкви служения, просто они сказали, вот когда мы в жизни все наладим, а когда у нас и работа, и с жильем все будет, вот тогда мы подумаем о Божьей славе и о служении. А сейчас нам не до служения, не до Божьей славы. Вот подобным образом мыслят многие люди. Но Петр говорит, вот как Давид, как Бог работал в жизни Давида, так и сегодня Его Слово может работать и в вашей жизни. Более того, вы уже вкусили, как благ Господь. Вам не нужно останавливаться и сомневаться, если по каким-то причинам вы перестали, Петр, по сути, говорит, уповать на Него, вам нужно подойти к Нему, Божьему Слову. Вам нужно полюбить Его и на личном опыте убедиться, как сильно Божье Слово, за которым находится сам Бог. Божье Слово дает правильный мотив любви. Божье Слово делает чутким к нуждам людей. Божье Слово учит правильно проявлять любовь. Божье Слово наполняет любовью. Божье Слово, оно меняет отношение к людям. Мы слышали же в первой проповеди, что Иисус находит грешников, просто которые думают только о себе, живут ради себя. Он проявляет с ним свою божественную благодать, и Он делает их способными любить. Он делает их эффективными для своего царства. Любовь и истина, они неразлучны. Невозможно оставаться прежним, соприкоснувшись с Богом, с Его благодатью, с Его Словом и соприкасаясь сейчас. Одна просто из сегодняшних проблем. Верующие люди перестали любить Писание, перестали ценить Его, верить в Него. Они говорят, да, Библия, да, конечно, это Божье Слово. Они верят такой общей верой, что Библия – это Божье Слово, но то, что Библии достаточно, абсолютно достаточно для того, чтобы преображать меня, направлять меня во всех сферах моей жизни. Нужно еще что-то добавить, нужно еще какую-то концепцию, какую-то теорию, и тогда все получится. А верующие не верят в силу Писания. И, соответственно, такая у них жизнь. Они просто эгоистичны. Они живут ради себя, потому что у них нет источника, у них нет двигателя, который бы мотивировал, который бы преображал их. Это очень легко можно проверить по отношению к себе. А какое мое отношение к Божьему Слову? Люблю ли я Божье Слово? И хочу ли я просто любить верующих без такой вот бескорыстной любовью? Во-первых, нужно спросить себя, а сколько времени в течение дня, недели я провожу за чтение Божьего Слова? Ревную ли я быть там, где изучается Божье Слово, например, малые группы? Интересно, что один источник однажды опубликовал довольно интересную заметку под названием «Дневник Библии», которая вела запись обращению с нею хозяина, и забавно – но примерно один год выглядел следующим образом. Подумайте о себе, когда мы будем читать это. Ну, отчет начался с 15 января. 15 января была в бездействии неделю. Несколько вечеров после начала Нового года мой хозяин открывал меня, но с тех пор ни разу. Еще одно неисполненное новогоднее решение. 3 февраля. Хозяин схватил меня и умчался со мной в воскресную школу. 23 февраля. Уборка. С меня стерли пыль и возвратили на полку. 2 апреля. Мною занялись. Хозяин готовился к лекции в церковь и наспех что-то искал на страницах отдельные какие-то места и ссылки. 5 мая. Я опять была на коленях у бабушки. Уютное местечко. 9 мая. Она уронила слезу на Иоанна 14 главе. 10 мая. Бабушка уехала. Я опять на своем старом месте. 20 мая. В семье родился ребенок, его имя внесли на одну из моих страниц. 1 июня. Меня упаковали в чемодан и увезли с собой в отпуск. 20 июля. Я все еще в чемодане. Почти все другое уже вынули. 25 июля. Снова дома. Ну и путешествие. Хотя я не знаю, для чего меня брали с собой. 16 августа. Меня опять вытерли и положили на видное место. На ужин приглашен пастор церкви. 20 августа. Хозяин внес на страницу семейной летописи дату смерти бабушки. Он забыл между моими страницами лишнюю пару своих очков. 31 декабря. Хозяин только что нашел очки. Интересно, будет ли он опять принимать какие-нибудь решения относительно меня на предстоящий год? Интересно, что бы рассказала обо мне моя Библия, если бы она могла нести дневник? Это один вопрос, который стоит себе знать. Сколько времени я провожу за изучением и размышлением над Божьим Словом? Второй вопрос. Как я принимаю какие-то решения, когда я планирую свой отпуск, покупку чего-то? Где я прежде всего, и какими принципами я прежде всего руководствуюсь? Третий вопрос, который стоит себе задать. Что больше доставляет мне удовольствие? Покупка какой-то новой вещички, от которой я готов прыгать до потолка, или мне доставляет удовольствие, когда я беру Божье Слово, и я просто стараюсь увидеть, и я хочу увидеть Божью волю? Божий характер. Четвертый вопрос, который стоит себе задать, что поддерживает или кто поддерживает меня в трудную минуту? Обращаюсь ли я к Богу за утешением, к Его обетованиям, записанным на странице Писания, или я ищу утешение у друзей, у людей? Об этом стоит подумать. Итак, две характеристики возрожденных людей. Возрожденный человек, он любит церковь, он любит людей в церкви. Возрожденный человек, он любит Божье Слово, потому что он понимает, что без Божьего Слова он увянет, он будет эгоистичным, он будет просто направленным на свое «я», а не на пользу Христа и для других людей. И это же два повеления Петра. Любите верующих людей, любите церковь, любите Божье Слово. Это вызов мне и вам. Это вызов либо поблагодарить Бога, что Он делает способным меня любить, преображать, проявлять свою любовь, заботиться о людях в церкви. Или это вызов просто пересмотреть свои ценности, пересмотреть свои отношения и начать проявлять по-настоящему качество небесного наследника. Аминь.